«Сдается мне, — сказал Павлов, — ты замышляешь что-то разумное, доброе, вечное». «Угадал, — кивнул Шаронов. — Есть во мне такая фигня. Как увижу я кота, ну душить его скота. Как замечу кошку, так обижу крошку». Снова он сам явился, без приглашения. Опять стоял у второй клетки и наблюдал за Борисом. Рыжик надоедливого гостя игнорировал, но Павлов заметил, что дается коту это упражнение не без труда. Шаронов каким-то образом раскачивал заторможенную психику кота. Конечно, максимум, чего Шаронов мог добиться, срыва на легкую агрессию. Павлов не стал говорить это вслух, ему было интересно наблюдать за коллегой. Два завлаба представляли расходящиеся ветви одной научной школы. Павлов как был по образованию, так и остался чистой воды биотех. Шаронов же тяготел к направлению, на западе называемому «баймэк». В принципе, это расхождение было обусловлено спецификой изделий, но с каждым годом трещина углублялась, все больше напоминая пропасть. Вместе с ней росло взаимное недоверие. И дай завлабам спокойно проработать еще лет 10, они, может, разругались бы. Павлов со своей колокольни не раз предупреждал Шаронова, что тот допрыгается. Шаронов постоянно твердил Павлову, что тот все портит. И действительно, тему К-10 преследовали неудачи. Зато когда Шаронов с тисками допрыгался, Павлов работу бросил и побежал его держать. Так страшно было за человека. А все равно корректировочные чипы в изделиях обеих лабораторий стояли одинаковые. «Есть мнение, уважаемый коллега», — сказал Шаронов, — «что ты в пролете». «Не вполне тебя понял, уважаемый коллега». «Системная ошибка», — Шаронов ткнул пальцем в Бориса. «Там, в самом основании. Не заработал я бутылку». «То есть я догадываюсь, как построить изделие, отвечающее заданию, но это тебя не выручит. Ты ведь не можешь начинать заново с нуля». «И потом, в моих подходах слишком много от баймэк, а некоторым эти принципы чужды. К несчастью. Я ведь не дал тебе материалы по рыжикам. А я так, людишек поспрашал, файлики посмотрел. Ну и рассказывать? Обойдусь, сказал Павлов. Попробую выбить хоть полгода времени и сам все сделаю. Думаешь, на представлении обаять министра? Есть что-то, чего ты не знаешь? Спросил Павлов неприязненно. Конечно. Вот, например, вчера. Уходя из Вивария, я знал, у тебя сбежал образец. Но не знал, вернется ли он. Поспорил с Головановым, что с концами. А дедуля выиграл, мать его, Йети. Голованов же на пенсии. Откуда? Вернули. Консультантом в обезьянник. Что-то страшное грядет. Шаронов аж облизнулся от предвкушения. То есть я знаю, что, но не могу болтать. Извини. Обезьяны попса, бросил Павлов. Дешевые трюки для впечатлительных начальников. На войне обезьяна бесполезна. А как разведчик и диверсант, не стоит затраченных денег. Там, где они водятся, нет ничего стоящего. Там, где есть стоящее, обезьяна привлекает слишком много внимания. Значит, надо сделать обезьяну привычной, чтобы была повсюду. И не тапочки подавала, а водила машину и смешивала коктейли. Въехали, уважаемый коллега? О, ужас, пробормотал Павлов. О, ужас, скажите мне, уважаемый коллега, это шизофрения или наши взялись серьезно? Учти, опасный разговор, на статью потянет. Ой, да ладно тебе, все равно ничего не получится. Отчего же? Сначала как пробный шар красивые большие кошечки, потом умные обезьянки. Ага? Павлов вытаращился на Шаронова так, что тот подался назад. Слышь ты, чудо, сказал Шаронов. Ты хоть пытался узнать, зачем тебе заказали гражданку? Или по-прежнему лишних вопросов не задаешь? Всегда готов и все такое? В задании указано «Домашнее животное декоративного профиля со вспомогательной охранно-сопроводительной функцией». И что? Да расслабься, я так подумал вслух. Игры разума. Никто не знает, для чего твои рыжики. То есть, кое-кто знает, но молчит. Хотя, согласись, обезьяны – это симптоматично. Первый звоночек. Завлабы немного помолчали. Павлов вспомнил, что по слухам, в ветхозаветные советские времена какие-то шарлатаны предлагали атаковать противника с помощью дрессированных ядовитых змей. А еще говорили, в некой сверхсекретной лаборатории настоящие без дураков матерые лжеученые, некуда печать ставить, растили то ли боевого таракана, то ли дистанционно управляемую саранчу. Ладно, Павлов вздохнул. Мне надо готовиться к представлению. Так уж и быть, говорю, уважаемый коллега. Добивай бездарного. Все просто. Странно, почему ты сам не допер. Наверное, и правду глаз замылился. На рыжих кисках можешь ставить крест. Жалко, да. Мне и то жалко. Но эту серию не переделать. Ты им выхолостил эмоциональную сферу, ясно? В погоне за управляемостью. Вот и вся твоя проблема. Ничего уже не получится. Между прочим, они трахаются? Это как? Изумился Павлов. Зачем? Им нельзя. Можно, они же не боевые. Ты представь, такая зверюга и в охоте. Ей придется лопатой в пасть закидывать контрасекс. Или она станет неуправляема. Да и голосок, ой-ой-ой. Голос оставили, чтобы мурлыкала, а она, скотина, не мурлычет, заключил Шаронов, и ласкаться не идет. Гладить хоть дает себя? Еще бы она не давала, Павлов обиженно хмыкнул и несколько раз щелкнул языком. Борис тут же встал, подошел к решетке вплотную и прижался к ней боком. На, предложил Павлов. Гладь не хочу. Большой, теплый, приятный на ощупь. Шерсть лезет очень слабо. Обгладься. Шаронов осторожно потрогал Бориса. Тот на собачника покосился, но прикосновение стерпел. Шаронов начал гладить. До того профессионально, что Павлов в очередной раз устыдился. Естественно, он был весьма любознателен, но вот интересоваться, как именно оглаживают собак и насколько это отличается от поглаживания кошек, искусственно выведенных собак-убийц, монстров, чьи тела едва напоминают исходник, а собачьи повадки доведены почти до абсурда, поправил себя Павлов, и увеличенных кошек с измененным и жестко контролируемым поведением, но тем не менее по-прежнему обычных кошек. Разница принципиальная. Да, я понимаю, что мне хочет объяснить Шарик. Он это талдычит лет 20, с тех пор, как возомнил себя демиургом, бросил перекраивать животное и принялся заново создавать его. Из простого биотеха переквалифицировался в собачьего бога. И я по-прежнему не могу с ним согласиться. Но как же ловко он Борьку гладит, зараза. Шаронов прикасался к Борису, словно к разнервничавшейся лошади. Успокаивал, настраивал на дружелюбный лад, снимал неловкость. Рыжиком намеренно посадили обоняние, чтобы не воровали из холодильников колбасу. Но хватало и человеческого нюха понять, насколько Шаронов по запаху пес, и до чего этот пес кровожаден. Борис наверняка переживал не лучший момент в своей жизни. У него сейчас личная оценка ситуации чересчур расходилась с приказом хозяина. Да еще Шаронов успел над котом в волю покуражиться, молчаливо подзуживая и вызывая на бой. Мда, Шаронов обернулся, но продолжал машинально почесывать Бориса за ухом. Вот уж это с рыжиками получалось лучше некуда. Они вызывали устойчивое и все нарастающее желание трогать их руками. Щупать, гладить, трепать и дружелюбно волтузить. Что и требовалось доказать. Это не кошка, это мебель. «Пуфик с лапками», — подсказал Павлов. «А дать ему пенделя?» — вдруг окрылился идеей Шаронов. «Получишь сдачи, ты же не член семьи. Для начала без когтей и слегка. Если не угомонишься, будет крепче. И дальше по нарастающей. Убить он не должен, но если угроза окажется серьезной, особенно угроза хозяину, может. Еще мы оставили взрывную реакцию на оружие. Когда ствол глядит в твою сторону, рыжика нужно придерживать, чтобы не набросился». Шаронов отошел назад и окинул взглядом ряд клеток. «А цвет правильный», — сказал он. «Такую экзотику должно быть видно издали. Во избежание массовых инфарктов». «И как я умудрился запороть серию?» — вздохнул Павлов. «Может, тебя смежники подвели?» — осторожно предположил Шаронов. «Вдруг чипы дефектные? Ты хоть проверял?» «А то нет. Слушай, мне не нужны оправдания. Я хочу понять, где именно напортачила К-10?» «Ты красиво сказанул насчет эмоциональной сферы, только мимо цели. Она не выхолощена. Там все на месте, просто введена, как обычно, система команды блоков, которая не влияет на способность животного испытывать эмоции. Но что-то заедает. Ты Борьку раззадорил? С трудом. А без вмешательства извне он будет ровный, как мой письменный стол. Никакой инициативы. Сколько с ним ни целуйся, сам пообщаться не подойдет. В чем загвоздка?» «Просто ты опять сделал из кошки робота», — заявил Шаронов. задавил в ней все дрянные черты характера, и она перестала быть кошкой. Пока ты растил маленьких разведчиков, это было не критично. Теперь у тебя крупный и сильный воин. Но кто он? Разве это кот? Разве он личность? Да это пуфик с лапками. Именно. Нормальный кот всегда по натуре сволочь. И не надо делать сердитые глаза. Кот позволяет любить себя, не больше. Выдерживает дистанцию, даже если на самом деле обожает хозяина. Признает только равноправное партнерство и всегда готов сесть человеку на шею. «У тебя дикарские представления о кошках», – вставил Павлов. «Сплошные штампы и стереотипы». «Да ну! Почему же тогда вот это?» – Шаронов обвел виварий широким жестом. «Получилось вот такое. Ты сделал их хорошими и послушными. Слишком хорошими и чересчур послушными. И что, разве они кошки?» «Да они никто. Ты открыл неизвестный ранее вид. Пуфик с лапками. В войсках на твои изделия не нарадуются». «Правда?» – оживился Павлов. «Я владею только общей информацией, мол, все хорошо, штатно, без сбоев». «Правда, правда, я точно знаю. Но в том и фокус, что боевая – это твоя версия, она же тварь. Когда не работает, конечно». «В свободное время у нее эмоции наружу торчат. Даже, говорят, черный юмор проявляется. Ей мозги вправлять иногда нужно. То ремнем, то табуреткой. Любят ее испытатели, понимаешь? Любят. Какой ты у нас информированный». «Я через 2 недели у зама по производству дела принимаю». Шаронов сделал движение губами, будто хотел сплюнуть. «Не мытьем, так катаньем. Сняли меня с реального живого дела. Ладно, им же хуже. Буду тогда в директора лезть. Жалко для меня темы. Заберу весь институт». «Ну, поздравляю, товарищ начальник. Я тебе помогать буду», со свойственной ему прямотой и непосредственностью пообещал Шаронов. Павлов в ответ благодарно улыбнулся и опасливо поежился. «А сейчас, уважаемый коллега, слушай полезный совет. Успокойся, водки тяпни и сдавай рыжиков на мясо. Пока совсем не расклеился. Пока еще можешь. Я же вижу». «Я, собственно, вчера за этим и шел», — признался Павлов, — «к директору. Но не успел. И...» «Ну, топай послезавтра», — перебил Шаронов. «Да не впадай в отчаяние. Думаешь, ты один такой невезучий? У меня знаешь, сколько аналогичных пролетов было?» «На моей памяти 3 штуки. Павлову очень хотелось объяснить, насколько все переменилось за последние сутки. Но его уже не слушали. «Не поверишь, 8», — гордо сообщил Шаронов. «Я слил 8 больших проектов. Один другого интереснее. Такое впечатление? Ты никому, понял?» «Я закономерность учуял. Чем изящнее решение, тем меньше шансов, что оно на натуре заработает. Будто природа сопротивляется. Вот почему, например, у меня рубанок такой красавец вышел? Да он психопат. Когда выходит на режим, у него срывает механизм торможения. Его даже кодом блокировки не всегда остановишь. Висишь на заборе и щелкаешь, как дурак. А он бегает и рубает, сука, пока от усталости не свалится. Думаешь, я такого результата хотел? Но я посмотрел и решил, природа нас перехитрила, а мы ее обуем. Раньше на охрану участка нужно было 5 рыл с автоматами. Теперь довольно одной сумасшедшей псины. В чем проблема? Стоит псина ерунду, жрет чуть ли не помои, смотрится внушительно, живет долго. А главное, пока враг на объект не полез, собачка умная, пушистая и ласковая. «Только страшная, да усеру», – ввернул Павлов. «Так и было задумано. Это собака для волевого и сильного хозяина, способная перехватить и убить волевого и сильного врага. Что ты хочешь, она без брони держит 5-6 пулей из пистолета. А уж в броне! Хочешь правду и ничего кроме правды? Рубанок твой ненаглядный – просто сухопутная акула, извини, пожалуйста. Рыба волосатая. Скажи честно, зачем ты ее спроектировал? И чего ты с ней так носишься до сих пор? Тебе рыжики зачем понадобились?» Вопросом ответил на вопрос Шаронов. Геморроя не хватало на толстую задницу. «Хотел выпендриться», признался Павлов. «Сделать, как никто на свете». «А я что, хуже тебя? Думаешь, ты один такой? Пижон?» «Я тоже. Сделал, как никто». Эксперты из министерства натурально задрожали, когда им модель вывели. Бондарчук сказал, обкатка танками, которую он с солдатом проходил, фигня и детский сад по сравнению. Ощущение, сказал, будто стакан адреналину тяпнул. Вот как можем, если хочем. «Ну и что же мне теперь?» – спросил уныло Павлов. «Больше не выпендриваться», – посоветовал Шаронов. «Слушай, не убивайся так. Подумаешь, слил проект. Со всеми бывает. Я же говорю, 8 раз у меня. Худший показатель в отрасли. Рекорд. И ничего, работаю. На член кора нацелился. Я просто очень хотел, чтобы получилось...» Павлов оглянулся на Бориса. «Ну скажи, красиво. Вот только задние лапы ампутировать. А какой уют такой котяра должен создавать в доме? Если мебель цела останется. А дети, они же просто в восторге будут, когда от нервной икоты отойдут. Да пошел ты, далеко и надолго!» То ли прорычал, то ли прохрипел, наливаясь кровью Павлов. «К тискам, капканам и рубанкам, к пассатижам своим!» «Пошутить уже нельзя», — миролюбиво сказал Шаронов и действительно пошел. «И сам ты, Пуфик, с лапками!» — крикнул Павлов ему вслед. «Шариков, полиграф, полиграфыч!» «Обрывалк!» — отозвался через плечо Шаронов. Дежурный, видимо перетрусив, вооружился шваброй, залез в клетку к единичке и теперь делал вид, будто там прибирает. Шаронов, проходя мимо, издал негромкий, противный вой, от которого мелко затряслись оба, и дежурный, и кот. «Нет, вы только поглядите, и это без 5 минут член-корреспондент», – возмутился Павлов, – «имейте его конем». За решеткой бухнуло, с наслаждением повалился на пол изначально эмоционально выхолощенный и теперь еще нервно истощенный рыжик Борис. Утро выдалось неожиданно холодным, и Павлов отметил про себя: «Хорошо, если к обеду не очень разогреет». Как любые крупные животные, полосатики умели беречь энергию, что делало их, на взгляд дилетанта, слегка заторможенными. Прохлада заставит клинки шевелиться, а значит выглядеть моторнее, активнее, лишний плюс. «Хороший домик», – сказал Бондарчук, оглядываясь из отъезжающей машины на павловский коттедж. «Ты уже выкупил его?» «В том году, участок маленький. Зато поселок что надо. Тишь да гладь, кругом свои». «Угу, только дочка сбежала в Москву из этой тиши». «Вернется», – обнадежил генерал. «Когда помру», – уверенно сказал Павлов. «Внуков на лето будет привозить». «Что я, не знаю, сам дед. Она их возит на море, а мне раз в полгода дает посмотреть. Говорит, не умею правильно обращаться». «Да что ж ты с ними вытворяешь, дорогуша?» «Играю, разговариваю, объясняю, как устроен мир, учу вести себя хорошо. В общем, воспитываю. Что еще можно делать с детьми?» «Современная педагогическая наука тебя бы не одобрила», — сообщил Бондарчук. «В ней даже слово «воспитание» отсутствует». «Какие генералы пошли культурные?» — надулся Павлов. «Нельзя», — усмехнулся Бондарчук. «Не положено. Что за штампы у тебя в голове? Совершенно дикарские представления о генералитете. А я, между прочим, на фортепианах могу. Ну, чуточку. Не очень громко. Слушай, Павлов, дорогуша, меня тут осенило. Ты пашешь на оборонку 20 лет, а? Скоро 30. И что ты знаешь о нынешней армии, профессор?» «Что она профессиональная и гораздо лучше прежней», – буркнул Павлов. Его армейский опыт был стандартным – пара коротких тренингов и 1-месячный полевой сбор давным-давно. Разобрать автомат завлап, наверное, смог бы и сейчас, а вот собрать обратно – вряд ли. «Хороший ответ», – похвалил Бондарчук, – «в духе официальной пропаганды. А военная доктрина наша, как она тебе, на твой взгляд?» «Ничего себе», – осторожно сказал Павлов, – «нормально». «Мда. Сколько мы общаемся, всегда я тебя расспрашивал про твою работу. Надо было рассказывать про свою. Дорогой мой товарищ Павлов, да будет тебе известно, что именно новая российская военная доктрина сделала НИИПБ столь нужным и полезным. Если излагать пафосно, вы с вашим людоедом Шариковым сейчас влияете на судьбы мира. Ваши разработки придадут армии некоторые свойства, которых ей недостает. Критически недостает, я бы сказал. Ты это, гордишься?» «Скорее боюсь», — честно признался Павлов. «Как вы своими новыми свойствами размахнетесь, да как врежете?» «Ерунда», — отмахнулся Бондарчук. «У нас и в мыслях нет врезать. Размахнуться можем. А страстки ради. Минуточку. Эй, дорогуша, ты поворот не пропустил?» «Там копают, товарищ генерал», — отозвался водитель. «Мы дальше». «Там расширяют стоянку у аквапарка», — сказал Павлов. аэропорта у вас случаем нет?» «Зачем аэропорт?» – удивился Павлов. «До Москвы час экспрессом». «Аквапарк!» – Бондарчук раздраженно фыркнул и сразу оказался похож на настоящего генерала. «Дорогуша, ты хоть помнишь времена, когда аквапарков не было? И экспрессов не было? И ничего вообще не было?» «В мой родной городишко по выходным приезжала на базар машина с колбасой, а в продуктовых лежали макароны, селедка и маргарин. Ты будто из какого-то голодающего Поволжья». «Я из России», — веско сказал Бондарчук. «Тебе, москвичу, не понять. И вообще, не перебивай, а впитывай. Мы сейчас живем как бы не в полном шоколаде, но с прежним не сравнить. Аквапарки вон повсюду. Работяга год отпахал, везет семью на курорт. Прямо Советский Союз, только всего больше и ширше. Чем достигнуто это изобилие, а, дорогуша? Отказом от позиций, которые принимал СССР. Но сейчас мы потихоньку возвращаем себе прежнее влияние. Только, увы, на одной экономике сверхдержавы не выйти. Что это, политинформация или инструктаж? Именно, не смейся, я не шучу. Есть мнение, что некоторые не понимают, какую задачу взвалили на свои плечи. Жирком заплывшие. «Я делаю зарядку. У меня есть двухпудовая гиря», — сообщил Павлов. Чистейшую правду сказал. Зарядку Павлов делал. И гиря у него была. Одно другому никак не мешало. «Дело хорошее. Кому сказано, не перебивай. Виноват, товарищ генерал-майор. Больше не повторится». «То-то. О чем я? А, так вот, стране нужна военная сила. И, как ни странно, живая сила, понимаешь? Ядерным щитом не закроешься от локальной угрозы. Танки и самолеты не берут города. Пехотинец, друг мой, вот кто по-прежнему задает тон. Как не смешно, как не дико. Но пехотинца-то серьезного у нас до сих пор и не было. А нам же надо регулярно доказывать, что мы крутые. Полегоньку, местами, но реально подвоевывать. И кем это делать? Ничего себе. А ваши спецназы, береты всякие. Путаешь, дорогуша. Спецура, она для узких задач. А биться с противником лицом к лицу должен нормальный солдат. Только он у нас кто? Здоровый лоб на приличной зарплате. Средний возраст рядового уже под 25. Обучен хорошо, но воюет с оглядкой. И тут на сцену выходит некий институт. И вручает пехотинцу то, чего ему не хватало. Помощника и друга, который расширяет возможности бойца и создает ощущение защищенности. У солдата будто выросли новые глаза и уши. Да какие! А до чего он теперь быстрый, ловкий и при этом незаметный? У всех, кто работал с твоими полосатиками, за первый месяц подскочила самооценка. 3 контрольных группы было, и в каждой теперь совсем другие солдаты. Мы боялись, что обнаглеют и начнут лезть на рожон, как бы не так. Просто они стали иными. Кого угодно покромсают в мелкий винегрет. Вот что вы делаете, дорогой товарищ Павлов, с вашим душегубом Шариковым. Поставляете в войска зверей, а те изменяют людей. Мы, конечно, ждали такого эффекта, даже планировали его, для чего, собственно, все и было затеяно. Ведь самое лучшее оружие ничего не стоит, если не модифицирует поведение бойца. Вам это удалось. В перспективе мы имеем совершенно новую армию. Ты чего, смурной? Как только полосатики ушли в опытно-промышленное, мне обрубили информацию, произнес уныло Павлов. Я сейчас впервые от тебя слышу о контрольных группах, об эффекте влияния кошек на людей. Порядок такой, дорогуша, вздохнул Бондарчук. Вы занимаетесь оружием, мы занимаемся людьми. Я многого не прошу, но разве нельзя оставить мне контакт хотя бы с испытателями? А то 2 раза поговорили и конец. Испытатели наши. А институт как бы не совсем наш. А ты ведь погоны не надел, веско заметил Бондарчук. Хотя 2 раза предлагали. Вот и остался ни рыба, ни мясо, ученый. И потом, случись на испытаниях чего серьезное, тебя бы мигом подняли по тревоге. Из постельки вынули и потащили за ушко разбираться. Куда-нибудь на танкодром, ночью под проливной дождь. В грязь, слизь и кровавые ошметки. Так что живи и радуйся. «Живую радуюсь», — фыркнул Павлов. «Благодарные ребята, товарищи военные. Я им такую кошку сделал, которая лицо армии переменит, а они...» «Ладно, не надувайся, шучу». Машина беспрепятственно миновала проходную НИИ ПБ, прокатилась по территории и зарулила за корпус, в институтском просторечии называемый «Кошкин дом». Павлов открыл было дверцу, но Бондарчук поймал его за руку. «Ты вот что, дорогуша», — сказал он, — «Катька твоя, конечно, девица ласковая и предсерийный образец и все такое, но поскольку со мной ее согласовать никто не удосужился, это мы еще разберемся, почему». «С директором разберетесь», — уточнил Павлов. «Да уж не с тобой, дорогуша. В общем, поскольку на представлении я за вашу фирму отвечаю, пульт управления ты мне все-таки дай».